Скомандуйте, батюшка. Исаул поднялся. — Слушайте, дорогой, еще бы и за Балабиным послать, — сказал Луковкин. — Да, может, и других кто дома на огонек. А у нас икра есть ловкая, да, звена, два осетринки, да. Кто не постится, хозяйка моя жива индюка бы зажарила. А индюк-то важный, сам Наполеон такого не едал. Не прошло и получаса, как небольшая полковницкая изба стала наполняться народом. Пришли офицеры-атаманцы, пришли старые полковники, а несколько минут спустя дверь в соседнюю комнату открылась, и на фоне стены, сплошь увешанной коврами, сбруей и старинным оружием, показались синие кафтаны атаманских песенников. Высокий черноусый урядник тряхнул кудрями, и, обернувшись к казакам и высоко подняв плеть над головой, вдруг сразу оборвал ее к низу, и дружно хватили песенники. «Чарочка моя серебряная, на золоте расписанная, кому чару пить, тому здраву быть, пей чару Ивану, здравым быть Кузьмичу, а моему здравия я желаем, за его здоровье пьем гуляем, за его дела за хорошая, за его дела прокачим, ура, 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 ура!» Громовым «ура» наполнилась горница. После круто упили чарочку хозяину Луковкину, потом Сипаеву, Балабину, Зазерского, даже молодого вольного Каргина и того не забыли. И не прошло и получаса после прихода песенников, как под звуки рожков и тарелок, под залихватскую песню про Нанну Паненочку седой Сипаев отхватывал в присядку, стоя напротив Зазерского, который так и гремел шпорами по дубовому полу горницы, и, распахнув грудь узкого чекменя, показывал вышитую рубашку и черную волосатую грудь. Кругом с бокалами и стаканами толпились молодые и старые офицеры, а залихватский напев разносился по горнице, заставляя дребезжать стекла, изукрашенные морозным узором. Каргин встал потихоньку, протискался сквозь ряды казаков-песенников и вышел на улицу. Прежде всего, поручив зазевавшемуся ворот хлопцу вызвать Исаула Зазерского, он приказал принести себе шубу. Ночь была тихая, морозная, звездная. Темно-голубое небо величаво раскинуло покров свой над землей, покрылось мириадами звезд и звездочек, и, блестя и искрясь, отразилось тысячу бледных точек в снежном покрове туманной земли. Тихо все в станице. Ни фонарей, ни панелей. С боков наезжены по глубокому снегу ухабистые дороги, протоптаны тропинки, где вдвоем с трудом можно идти. Впрочем, у полковницкой хаты сделана даже дорожка и песком посыпана, словно чуял полковник, что не твердыми шагами будут расходиться гости по скользкой дороге. Станица и спит, и не спит. Тихо на улицах брехнет собака раза два, и опять тишина. Опять ничего не слышно. Только лунный свет струится сверху и обливает зеленоватыми тонами и крутые крыши, и белые стены казачьих мазанок. Но станица живет. Это внутренняя жизнь сказывается в ярком свете, льющемся из окон, в красных четырехугольниках, что клинами легли по улице, показывая, что всюду своя жизнь. Свое общество. «Ну что, молодой?» — хлопнув Каргина по плечу, сказал Исаул атаманец. «Слыхал, война, говорят, будет». «Дай-то Бог!» — с жаром отвечал молодой казак. «Не гневи Бога. Трудно казаку на войне. С нею всех потянут, а поклепом конца не будет. Кто не воруй, кто не мародерствуй, непременно казака скажут. Такое убеждение, воры казаки. Да ведь и то правда, наш брат ловчей на отчет будет. Регулярные те мешковаты, тот пока соберется, да глянется, а казак уж и взял. Приятели помолчали немного. Слушай, Николай, неужели ты так и решился против отца идти на службу, вместо того, чтобы в университет? Да, решил. И твердо решил. Плохо твое дело. Без родительского благословения кто тебя примет?